Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее, как обычно, Михаил Соколов. В Берлине мы беседуем с историком архитектуры Дмитрием Хмельницким. И тема наша как раз будет архитектурная революция, архитектура, что происходило при советской власти с этим искусством. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И первый вопрос, собственно, у меня такой. Вот что было перед самой революцией, что строили, что было в моде, какой стиль, в общем, вот чуть-чуть об этом.
Ну, до революции современная архитектура Россию не затронула практически совсем. Если на Западе уже, так сказать, были первые, так сказать, довольно внятные признаки, то в России была эклектика в разных вариантах, был модерн тоже в разных вариантах, в русском и, так сказать, национальном, и не в нерусском варианте. Вот. Но, в общем, все шло к тому, что, так сказать, произойдет перелом так же, как на Западе.
То есть Россия чуть-чуть отставала от моды, да, можно сказать?
Это не мода была, это была насущная необходимость. Потому что тот способ строительства, который был принят в XIX веке, просто не срабатывал в современных городах, когда нужно было строить много жилья, и решались вопросы, какое оно будет, насколько комфортной должна быть среда жилья и вокруг жилья, какие должны быть районы и так далее. И это был как раз перелом такой. То есть Райт уже в Америке давно, так сказать, работал, Корбье уже тоже, так сказать, существовал. В России была небольшая задержка, которая совпала с революцией.
Ну вот, собственно, наверное, после революции сразу ничего не строили. Мне кажется, вот я просто подумал, ну, Марсово поле, наверное, да, и могилы у Кремлевской стены, такая сакральная архитектура, если можно ее так назвать. И, в общем, была так пауза, наверное, до НЭПа.
Ну да, конечно. Значит, первое, по сути дела, строительство началось в России, в Советском Союзе уже, с 23-го года. До того что-то такое достраивали, приводили в порядок начатые стройки, где-то чего-то, так сказать. Но собственного строительства, собственного проектирования, оно началось с 23-го года. И началось сразу, в общем, современным образом. То есть те архитекторы, которые остались в России, согласились сотрудничать с большевиками, в основном переключились на современную архитектуру, причем не из соображений моды, это просто была, так сказать, естественная эволюция. Веснины, братья Веснины, Гинзбург, Гладовский и так далее. Причем успех современной архитектуры 20-х годов в России, так называемого авангарда, я очень не люблю это слово, потому что оно предполагает, что есть какой-то арьергард. Вот. Тем более, что, так сказать, современная архитектура России, Советского Союза, она все-таки, так сказать, по отношению к Западной была не вторична ни в коем случае, а хронологически немножко отставала. Потому что какой авангард. Вот. Но все эти архитекторы, те, которые согласились с большевиками работать, сразу заняли очень высокие посты. Очень. Собственно говоря, и Жолтовский тоже сначала занял очень высокий пост, но у него что-то не получилось, и он очень быстро уехал в непонятную поездку в Италию. То ли эмиграция, попытка эмиграции, то ли шпионаж, кто его знает. В том случае, по известным информации, судить об этом невозможно. А вот успех конструктивизма, грубо говоря, так сказать, современной архитектуры в России, конечно, был обусловлен тем, что ведущие архитекторы тогдашние, Веснины, Щусев, Гинзбург и еще несколько человек, стали конструктивистами. Они осознали, что это, в общем, все всерьез и здорово. Другое дело, что советская архитектура была очень специфической. Она была следствием советской диктатуры. То есть диктатура-то была довольно жесткая в 20-е годы. Но не было художественной цензуры. Поэтому, как бы, с одной стороны, была художественная свобода, а с другой стороны, очень жесткая зависимость от государственных заказов. Поэтому Первое, что начали строить большевики, это правительственные здания всякие, всевозможные, дома советов, дворцы советов, министерства, наркоматы. То есть тоже типичное для диктаторских, так сказать, режимов установка. И жилье для чиновников и государственного аппарата.
Я вот хотел бы уточнить, а вы можете объяснить, что такое конструктивизм? Вот конструктивизм 20-х годов, в чем его специфика, как такого вот архитектурного художественного стиля?
Ну, я бы сказал, что конструктивизм 20-х годов в Советском Союзе – это локальный российский или советский вариант современной архитектуры. А современная архитектура, возникшая в начале 20 века, так сказать, в Европе и в Америке тоже, это был принципиальный отказ от декорирования зданий под исторические стили, принципиальный отказ от использования готовых схем планировочных, в которые вбивалась технология здания, и отношение к пространству как способ, как к материалу для творчества. То есть функция, то есть современная архитектура предполагала, что творчество, архитектурное творчество – это пластическое выражение функции. И там не было никаких заранее заданных приемов декоративных. То есть как разрабатывалось пространство, так и разрабатывалось. Причем разрабатывалось самым прямым способом, с помощью материала, формы, конструкции, но без использования декора как, так сказать, главного элемента этой архитектуры. Поэтому современная архитектура абсолютно свободна. Надо сказать, что все эти признаки они возникли не просто так. Это все уже было и в модерне. Внутренняя свобода и пространственные планы. И доходные дома дореволюционные, по ним просто видно, насколько свободно чувствовал себя человек, архитектор, формируя жилое пространство. Но не было осознания того, что хорошо и что плохо для жилья, например. Что дворы колодцы – это плохо, что свет – это хорошо, и так далее, и так далее. Все это возникло где-то вот в 20-е годы на Западе. И было перенято, спасибо Весниным, Гинзбургу, журналу «Современная архитектура» в России.
Скажите, а вот, например, был конкурс, видимо, на мавзолей, да? Вот этот сюжет какую-то роль сыграл в развитии архитектуры?
Хороший вопрос. Думаю, что нет. Хотя и само это явление, так сказать, совершенно удивительно. Во-первых, тема. Такого не бывало и не должно было быть. Так сказать, захоронение, превращенное в, так сказать, священное место революционного вождя. Это, я думаю, что это была шутка Сталина, который заранее, так сказать, продумывал будущую свою, так сказать, декорацию своей власти. В архитектурном смысле мавзолей очень странная вещь. Он, конечно, совершенно замечательный. То есть у Щучьего было чувство вкуса, и вот это вот маленькое такое вот пространственное сооружение очень само по себе очень красиво и очень здорово держит площадь. Но это не стиль, это не конструктивизм, это и не классика, это не эклектика, это нечто среднее. С другой стороны, для Щусева это был тоже первый шаг. Он стал одним из ведущих конструктивистов 20-х годов, но как раз после мавзолея, 25-го года.
А если говорить о западных влияниях, вот, например, Баухаус, тут сейчас юбилей, кажется, отмечается в Германии как раз. А какую роль сыграло вот влияние вот этой немецкой архитектуры? Там же тоже свет, никаких колодцев, легкость и так далее.
Практической советской архитектуре никакой. Впрочем, как и, значит, журнал «Современная архитектура», ведущий журнал тогда, того времени, был полон картинок, проектов Корбюзье, Гропиуса и многих других. То есть это создало очень сильную эмоциональную, что ли, атмосферу. То есть люди понимали, к чему надо стремиться, вот что хорошо. Вот. Но при этом эти здания были абсолютно не чужеродны советской системе по содержанию. Это были виллы какие-то там, это были парламентские здания, там, дворец Лиги Наций, Майера знаменитый, Мейера. Вот. Но то есть западная современная архитектура сыграла очень большую роль в формировании стимулами своими, в формировании советского так называемого авангарда. А вот Баухаус, в общем-то, уже просто не успел. И эти архитекторы Баухауса, которые приехали в Советский Союз начиная с 29-го года, 29-й, 30-й, 31-й и так далее, попали уже в сталинское время, где ни о каком строительстве массового жилья для рабочих, ни о каком серьезном градостроительстве речи быть не могло. То есть они... Это была катастрофа, то, что, так сказать, получилось из их попыток творчества в Советском Союзе.
Ну, вы сказали, что виллы как бы чужды были советской системе. А как же НЭП и, например, поселок Сокол, где как раз застройка такими индивидуальными домами, можно сказать, виллами, это все в Москве, вот кое-что осталось?
Конечно, конечно. Но поселок Сокол это как раз еще не то чтобы современная архитектура, а очень прагматическая. То есть это просто такая вот очень традиционные дома, которые строятся и сегодня. Со скатными крышами, абсолютно, так сказать, нормальная средняя средовая застройка. Но поселок Сокол – это жилищно-строительный кооператив. То есть люди, у которых были хоть какие-то деньги, скидывались и строили себе дома. Жилищная кооперация начала бешено развиваться в Советском Союзе вот после 23-го года, существовала несколько лет и была задушена Сталином. То есть она существовала формально до, по-моему, 38-го, когда кооперативы просто были запрещены. И все. Но уже с конца 20-х годов, 29-го, это было чисто, так сказать, государственная, так сказать, затея. То есть они подчинялись всем правилам государства. А настоящий кооператив, и они были, это когда группа людей собирается, нанимает архитектора, нанимает строительную фирму, выбирает себе проект и строит. И это все...
Застройщик еще был.
Вот да. Это свобода. Это то, что было до революции. И какое-то время после, во время НЭПа. С концом НЭПа, 27-го года, это все так прихлопнулось.
А других попыток не было, так сказать, вот как-то это продвинуть? Ну, хорошо, вот я про Сокол знаю, что это индивидуальные дома. А вот есть ли примеры таких кооперативных домов, так сказать, ну, я не знаю, многоэтажных в той же Москве?
Конечно, есть. Конечно, есть. По-моему, на Хюгинсбурге есть кооперативный дом, у Щусева есть кооперативный дом, у МХАТа, по-моему. Я сейчас тут не берусь сказать, их было несколько штук всего. То есть просто не успели. Я думаю, что кооперативов было много, но и были более мелкие, что успели за 3-4 года буквально построить. Потом их включили в общую систему проектирования и строительства, так сказать, с лимитами и распределением казенным, и это все закончилось. Но кооперативные дома были, они, пожалуй, самые интересные, так сказать, 20-е годы.
Ну вот о крупных проектах. Что начало заказывать государство? Опять же, в 20-е годы вы сказали, там какие-то здания для наркоматов и все прочее. Вот какие сюжеты можно отметить как такие важные для развития архитектуры?
Самое смешное, что первые строительные проекты большевиков были очень пафосные. Это пропилеи Смольного. Такие же пропилеи Щусев устроил перед зданием Моссовета. Но это так еще, так сказать, была такая игра в... А серьезные проекты это, во-первых, наркоматы. Наркомзем знаменитый на Садово-Спасской улице. Щусева, дома советов в разных республиках, в Алма-Ате, по-моему, построил Гинзбург, в Дагестане, в Махачкале построил Желтовский, очень смешной. Потом из крупных, на самом деле, довольно много было проектов. Общество МАО, ему было поручено проводить конкурсы на архитектурные проекты. И их было десятки, если не сотни. Вот. Вокзалы. Ну, потом один из ключевых конкурсов уже, так сказать, переходного к сталинскому времени, это библиотека Ленина. Театры. Вот театров было до чертовой матери, причем это тоже странно, театры возникли как чисто сталинская типологическое явление. Их все начали строить во второй половине 20-х годов, то есть 27-й, 28-й, 29-й. Причем не как театры. На самом деле театральное искусство в то время в Советском Союзе далеко не так было развито, чтобы не столько было, так сказать, труп, чтобы под них строить театр.
А что там?
Конференц-залы для партийных съездов. В каждом крупном городе, особенно столице республики, в любом крупном, должно было быть место, где могли партийцы собираться на съезды и конференции. И это очень удобно, это театр. Ну, то, что в Большом театре проходили всякие съезды, вот то же самое было повсюду. То есть в каждом городе строили по одному большому театру, это уже сталинские, так сказать, дела. Причем сначала эти театры были конструктивистские. Вот в Ростове-на-Дону замечательный конструктивистский театр Щуко и Гельфрейха. А с 30-х годов они, так сказать, появились колонны и все как положено, так сказать, уже сталинская архитектура. Но функция та же. То есть места для проведения партийных съездов и конференций. Или Новосибирский театр. Тоже сначала был конструктивистским, потом в процессе, так сказать, работы его Щусев как бог черепаху уделал колоннами.
А вот про наркоматы. Вот вы назвали этот наркомат сельскохозяйственный, который на Садовом кольце. А вот был проект какой-то невероятный на месте, если я не ошибаюсь, ГУМа построить наркомат тяжелой промышленности. Почему он не реализовался?
О, это чисто сталинская затея, которая была уже после Дворца Советов, который он собирался строить.
Поговорим.
Да. Но хронологически просто. Это 34-й. Первый конкурс 34-й год, второй конкурс 36-й. Я абсолютно уверен, что Сталин не собирался ничего подобного строить. Скорее всего, это была морковка, которую держали перед носом Орджоникидзе, который был наркомом тяжелой промышленности. Скорее всего, Сталин его устранять собирался, так сказать, давно, потому что, ну, не вписывался он каким-то образом. Вот. Но, а кроме того, эти конкурсы оба тура были явно воспитательными. То есть через них пропустили советских архитекторов, чтобы отработать советский сталинский стиль. Первый конкурс был более-менее приличным, второй был, по-моему, совсем неприличным. Но, в общем, это была, так сказать, такая плановая деградация. И это разве на... Там был, я сейчас не помню точно, это было на месте ГУМа или на месте Зарядья?
Ну, где-то там.
Скорее Зарядья. И вот этот знаменитый, безумный совершенно проект Мельникова, НКТП, наркоман тяжелой промышленности Мельникова, совершенно не бизнес, не... Это, так сказать, у человека поехала крыша, и все поехало. Попытки остаться в когорте. У него не получилось, его вышибли после этого. А с другой стороны, есть проект Леонидова, то же самое, абсолютно гениальный. Но тоже, его тоже вышибло из когорты, потому что он тоже ни во что не вписывался. Вот. Думаю, что наркомат тяжелой промышленности никто строить не собирался, потому что это было еще и глупо. Ну, то есть, зачем нужна эта башня дурацкая? Башня была заложена как бы в программу. Это нечто высоченное перед Кремлем. Это игры, сталинские игры, он любил такие вещи.
Скажите, а вот о требованиях, если чуть-чуть вернуться назад. Но вот в литературе был, там, и в других искусствах был пролеткульт, и объявляли, что вот есть революционная там какая-нибудь поэзия, есть революционная проза, а все остальное там попутчики или чуждые, значит, пролетариату победившему элементы. А в архитектуре была такая организация, которая пыталась от имени пролетариата диктовать свои условия?
Да, была. была. Значит, она возникла как раз в 27-м году, это вот опять же начало сталинской эпохи.
А до этого не было?
Нет.
Странно.
Нет, нет, не было. Называлась она ВОПРА, Всесоюзное общество пролетарских архитекторов. Возглавляла ее куча молодых функционеров, карьеристов, Алабян, Мартвинов и еще, так сказать, несколько, которые просто поломали всю архитектурную прессу. По, естественно, не сами по себе, а эта задача была такая.
То есть у них было задание партии, да?
У них было задание партии, во-первых. Во-вторых, у них была задача подчинить себе все остальные художественные организации архитектурные, которые были очень довольно независимы. ОСА, Основа, там, рационалисты, формалисты, там было не уже сказать, но главное, что конструктивизм. И они просто объявили себя самыми диалектически правильными, марксистскими, и потребовали остальных, чтобы те доказывали, что они тоже марксисты. И они доказывали. Вот этот читатель, так сказать, журналы 29-го, это невозможно.
То есть они доказывают друг другу, кто лучший марксист.
Да.
А каким образом это может доказать в архитектуре, там, в художественном?
Болтовнёй. Только болтовнёй. Причём мастеров этой болтовни было, так сказать, фантастически много. Вот. Но это ВОПРу не помогло. Мудрый Сталин не дал никому из существующих этих самых организаций подавить остальных. Он просто все распустил, так же, как в литературе. Вот. И создал Союз архитекторов в 1932 году, где, правда, вот эти начальники вопровские заняли ключевые места. Но рядом с ними существовала Академия архитектуры. Рядом с ними существовали мэтры типа Желтовского, там, Щусева, которых подчинить было, им было невозможно. То есть Сталин себя поддерживал такое вот равновесие.
То есть мэтры ему нужны были?
Ну, конечно. Все эти мэтры занимались каждый, так сказать, в своей области. Значит, в 1933 году была создана архитектурные мастерские Моссовета, где все ведущие архитекторы тогдашние сталинские получили по мастерской. Первая мастерская номер один, самая главная, была у Желтовского, номер два у Щусева, номер третья у Фомина и так далее. Потом кто-то из этих, так сказать, вылетели. У Ладовского тоже была, у Мельникова была мастерская. Они все вылетели.
На чем они поскользнулись?
На невозможности вписаться в сталинские требования. А требования были, так сказать, очень жесткие, но неопределенные. То есть первое, в 1932 году, когда произошел переворот, запрещена была только современная архитектура в прямом виде. И было сказано, что нужно возрождать историческое наследие. Как, каким образом, сказано не было, они сами не знали. Поэтому начался бешеный разгул эклектики, безумный. То есть люди пытались придумать хоть что-то, что может понравиться начальникам.
Вот Желтовский палаццо, да, например?
Ну да, да, да. Ну, Желтовский как раз был, так сказать, особенно... Я думаю, что Сталин ему заранее пообещал первую премию на конкурсе на Дворе Советов, чтобы тот вообще участвовал. Вот. А там началось масса было всяких смешных вещей, причем многие пытались конструктивизм одевать в декор такой исторический. Сейчас это называется странным словом постконструктивизм, вот этот первый период ранней сталинской архитектуры. И в нем ищутся какие-то самостоятельные значения, признаки эволюции. Даже сейчас принято это называть арде. Так сказать, общий тренд такой мировой, вот и у нас тоже. Все это чушь собачья, на мой взгляд. Это была просто ранняя стадия сталинской эклектики, когда никто не знал, что делать, и пытались нащупывать все за пределами нормального творчества. Это не было творчеством, это было, ну вот как кто-то, так сказать, это Бабель, что ли, кому-то рассказывал, что если человеку привязать ногу к спине, руку за шею, пустить танцевать, то хороший танцор может что-то и сделать, станцует, но толком ничего не получится.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», Дмитрий Хмельницкий, историк архитектуры, мы с ним беседуем в Берлине и продолжим после коротких объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, Дмитрий Хмельницкий, историк архитектуры. Мы с ним беседуем в Берлине и продолжаем разговор о революции и архитектуре. А вот все-таки о Дворце Советов. Какую роль этот конкурс сыграл? Что это была за история? И почему мы этого дворца не имеем, а имеем снова храм Христа Спасителя?
На мой взгляд, эта история в первую очередь была воспитательная. Вроде бы толчок дал Иофан, который к тому времени закончил строительство дома на набережной, и хотел сохранить какую-то свою всю мастерскую и придумать какой-то другой большой проект. Сначала там, значит, был придуман... Сталин согласился. Вся эта тема обсуждалась многократно на Политбюро. Поездка не Политбюро, это всплывает с 30-го года. Даже, по-моему, с конца 29-го все время. Сначала устроили то, что называется предварительным конкурсом. Я думаю, что он не был предварительным, просто по мере развития. Значит, конкурс был довольно нелепый. Формально это было здание для Дворца Совета. То есть, как бы правительственное здание как-то восприняли западные архитекторы, участвовавшие во втором конкурсе. Фактически это был блеф, потому что никакой роли Советы в советской власти не имели, ничего этого не нужно было. Никаких гигантских собраний на самом-то деле не предполагалось. Может быть, в 29-30 году Сталин был заложен гигантский зал, то чуть ли не на 20 тысяч. Все это казалось ненужным совершенно. То есть это была чистая статуэтка такая, которую нужно было поставить посредине Москвы. Причем четыре конкурса, на которых, так сказать, была видна, так сказать, постоянная, неуклонная деградация всех участников, благодаря Сталину, который, собственно, и руководил. Он руководил... Иофан был назначен на должность главного архитектора заранее. Это, очевидно, читается по многим документам. Жолтовский был использован для того, чтобы показать, что вот искусство возрождения исторического наследия должно выглядеть именно так. На самом деле, это тоже, видимо, не сильно... Никто не собирался Жолтовского строить проект. То, что было три главных премии, высших премий на... втором конкурсе 32 года указывало, что Сталин, вообще говоря, еще ничего не решил и решать не собирается. Пускай идет, как идет, так и идет. Было еще два конкурса, на которых полностью, так сказать, проиграли и потеряли свое лицо Веснина и Гинзбург. То есть они были вынуждены делать как все хуже, хуже и хуже. Вот. А потом победил, в конечном счете, очень смешной проект Иофана, вообще не представляющий себе. То есть это было просто три банки такие вот консервные, поставленные одно на другую, с какой-то маленькой фигуркой рабочего на краю. Вот это был победитель.
Это был рабочий или Ленин?
Не-не-не, это был рабочий. Фокус в чем? Значит, последний конкурс закончился весной 33-го года. А потом произошел перелом. Сталин наконец понял, что ему надо. И в какой-то речи, которая была изложена в одной из книг, так сказать, от архитектуры Дворца Советов, было сказано, что он сказал, значит так, до здания сделать пьедесталом, наверх поставить фигуру Ленина, чем больше, тем лучше. 75 метров, 100 метров. И тут они остались в полной рассеянности, потому что никто из участников не мог даже представить себе такую вещь. В конечном счете, как говорит апокриф, рассказы участников, придумали это дело, вот эту вот штуку, Щукой и Гельфрейх, находясь где-то в отпуске в Сочи. Поскольку они были знакомы с Горьким, то Горький взял у них этот проект и принес Сталину. И Сталин сказал, годится. Но объединяем Иофана с ними. У них был, у Иофана был круглый проект, у них был прямоугольный. То есть эти постаменты, но прямоугольные в плане. Значит, их скрестили вместе, получился круглый вот этот вот дрын, который, значит, он еще до какого-то времени разрабатывался, но где-то уже в 1935 что ли году уже было все ясно, вот именно это. Потом еще несколько лет технических разработок, и его начали строить благополучно в 1939 году.
То есть, если бы не Москва, то если не война, то достроили бы.
Да, то есть, во всяком случае, собирались достроить. Мне рассказывали, что там якобы все-таки конструктивных оснований не хватало для этого дела. То есть, вполне могло быть, что и не получилось бы. Но разрабатывалось это серьезно, строить собирались. Да, и самое смешное, я недавно, буквально пару дней назад, прочел в мемуарах Алексея Смирнова. Знаете, такой человек замечательный есть?
Художник.
Очень странный человек, с потрясающими телами. Так вот, я там вычитал, что, оказывается, после войны, То есть на месте этого самого, и до строительства там бассейна, там было болото, на котором стреляли уток. В всяком случае, приятель этого самого Смирнова, кажется, Василий Шереметьев, тоже художник, там так сказать, уток стрелял. Мне это трудно себе представить, но картинка красивая.
То есть кончилось болотом, бассейном и опять храмом на месте болота. Хорошо, а вот все-таки по поводу жилья. Ну, действительно, жилья не хватало, та же Москва разрасталась, люди бежали из этой разоренной деревни в города. Что происходило с жилищным строительством в Советском Союзе? Вот с 20-х годов, когда было еще ничего, и вот после Великого Перелома.
Ой, это вообще одна из самых страшных трагедий. Вообще-то говоря, со сталинской историей. Значит, во время НЭПа города росли примерно со скоростью 500 000 человек в год. Имеется в виду, что деревня, так сказать, то, что называется урбанизацией. Люди из деревни мигрировали в города. Тогда население Советского Союза составляло, по-моему, общее население составляло что-то такое 126 миллионов человек, города где-то 25, и еще 100 с лишним миллионов крестьян. То есть вот они медленно и росли. И по планам первой пятилетки предполагалось, что они так и дальше будут расти, то есть никаких резких движений не будет, промышленность помогает сельскому хозяйству, сельское хозяйство, так сказать, обеспечивает промышленность и так далее.
Смысл города с деревней.
Ну, по крайней мере, нормальное взаимоотношение, как всюду, более или менее нормальное. Значит, сталинские планы коллективизации, индустриализации и коллективизации все это поломали. Значит, ему нужно было для строительства многих тысяч новых предприятий огромное количество рабсилы и огромное количество продовольствия. Отсюда коллективизация. Значит, в города было нагнано за первую пятилетку 14 миллионов человек. Только за первую. Что значит города? Не в города, конечно. Города тоже. Но в рабочие поселки, которые возникали вокруг новых предприятий. А новые предприятия строились, естественно, около мест добычи сырья. Это был принцип советский. Значит, строить там, где есть энергия и сырье, а людей, рабочую силу, подвозить туда эшелонами. Потому что во всем мире все делалось наоборот. Где рабочая сила, там и строится.
А сырье возят.
А сырье возят, естественно, потому что какой же дурак поедет жить в тайгу, так сказать, на новый завод, если у него есть дом в деревне и вообще нормальная налаженная жизнь. Вот. Поскольку все это было чистым насилием, и поскольку миллионы, десятки миллионов людей были, так сказать, разными способами из деревни выгнаны в города, города и в рабочие поселки, и в новые города, которые возникали вокруг больших промышленных предприятий.
Зоны, наверное, тоже.
Зоны само собой. Но зоны составляли некоторую часть. ГУЛАГ все-таки был в начале 30-х всего лишь миллион. То есть на некоторых стройках до половины Магнитогорска, например, доходила численность рабсилы, ГУЛАГ и зеки и спецпоселенцы. Спецпоселенцев было 2 миллиона. То есть это не их использовали только там, где было очень надо. А так-то просто гнали из людей, значит, во-первых, крестьян из деревень, во-вторых, лишенцев из городов. То есть эти огромные же массы людей депортировали после введения паспортной системы, которую ввели с этой целью именно в 1932 году, 1933. А дальше эти миллионы людей оказывались где-то там в тайге или даже в Москве. И их селили в бараки только. Потому что ни о каком цивилизованном строительстве для массового жилья речи не было. Планы первой пятилетки его не предусматривали вообще.
Ну, до этого ведь такое жилье для рабочих, оно вроде строилось. Вот у нас есть там примеры на Шаболовке районы, там в Хамовниках и так далее. Значит, то есть сначала это было, а потом куда-то исчезло.
Да, да. Да. Но, во-первых, то, что называется рабочим поселком Москвы, как правило, ими не являлось. Это были в основном ведомственные поселки, квартирные дома для чиновников. Тангаворовка всякая, там их много было. Во-вторых, всех рабочих в Советском Союзе, вот вдумайтесь в цифры, всех промышленных рабочих в Советском Союзе в 1926 году было меньше 2 миллионов. В середине 30-х годов только в одном НКТП работало 6 миллионов человек, плюс семьи. То есть это десятки миллионов новых людей. И если для тех рабочих в условиях НЭП еще что-то строилось, не квартиры, потому что не те зарплаты были, чтобы людей квартиры расселять, но комнаты там, каменные дома, центральное отопление могло быть, и вода, канализация, то город, нормальный город времен индустриализации, первый, второй, третий, пятилеток, представлял собой следующее. Около завода строился маленький изолированный поселок для начальства с виллами, с квартирными домами, с коттеджами. И в отдалении огромные барачные города по 150-200 тысяч населения. Это буквально цитирую статью из тогдашнего журнала. Бараки были, ну, либо коммунальные, то есть с нарами сразу на всех, либо повышенного уровня комнатные, где, так сказать, поделенные. Но поначалу практически все были коммунальные. Вот. Плюс еще, так сказать, какие-то щитовые домики дешевые, легкие для начальства низшего ранга. Мастера там всякие, ИТР и так далее.
А где тут место архитектора? Вот вопрос.
Место архитектора тут очень даже было. Значит, в 31 году произошло расслоение государственного жилищного домостроения на официальное и неофициальное. Все массовое, барачное, ушло в неофициальное. Там были свои архитекторы и были статьи, в которых спроектировать экономичный барак тоже нужно уметь. Кроме того, проектировались эти самые целые барачные зоны. Вот. А одновременно в 1931 году уже в речи Кагановича на июльском пленуме 1931 года было обозначено другое направление, которое стало единственным официальным видом советской архитектуры. Кирпичные благоустроенные дома на главных улицах городов. Это не произносилось для номенклатуры, но это все понимали, что только для номенклатур разного уровня. По моим подсчетам, в годы первых пятилеток площадь квартирных домов, то есть того, что по санитарным нормам проходило как жилье, составляло порядка 10% от всей построенной площади. Все остальное было временное. Населили в эти 10% площади где-то процента 2 или 3 населения, потому что у них совершенно другие нормы были. Не 3,5-4 метра, как в бараках Магнитогорска или Москвы, метростроя, например. Вот. А нормальные 9-10 квадратных метров жилой площади на человека. В нормах 1934 года были обозначены, что все эти дома должны иметь полное обслуживание, то есть полное благоустройство, комнаты или ниши для домработниц и с шестого этажа вторые лестницы, черные лестницы. То есть квартира должна была иметь выход на обе лестницы. Это чисто барские квартиры, которые строились до революции. Для высших чиновников. То есть было ясно, что все дома выше 6 этажей, это значит для самой высокой. И так это все это продолжалось. Вот то, что мы представляем себе под сталинской архитектурой, это вот те самые 10% того, что строилось в Советском Союзе вообще.
А массовая сталинская архитектура – это барак? Получается.
Только, да. Да. Впервые разговор о массовой квартирной благоустроенной архитектуре для всех, для рабочих, возник при Хрущеве в 1954 году. А в программе партии тезис о том, что всех жителей нужно обеспечивать квартирами, это 1959 год.
Я хотел спросить еще о массовой вот промышленной архитектуре. Все-таки кто проектировал эти заводы бесконечные, военно-промышленные, так сказать, на 90, наверное, процентов? А вот КАН, американцы или отечественные, так сказать, архитекторы тоже потрудились?
Дело в том, что в таких вот огромных заводах ключевое слово не архитектура, а технология. В Советском Союзе не было технологий производства автомобилей, тракторов, танков, самолетов и так далее, и так далее. Значит, Альберт Кан, через которого в Советский Союз потек поток технологий, и который сам, чья фирма спроектировала кучу заводов, в первую очередь речь шла о создании технологических цепочек и закупке под них оборудования. Первые заводы Каном были спроектированы прямо, так сказать, и в объеме. То есть Челябинский, Харьковский, Сталинградский тракторные заводы, это все, так сказать, было сделано. Но дальше в этом смысла не было. Значит, иностранцы использовали, с Каном порвали отношения в 1932 году. Дальше закупалась технология, закупались станки, а строили, естественно, свои сами, чтобы коробки делать. в общем, это небольшое и очень большое искусство. У Кана это было искусство, у него там были и интересные конструкции стальные, там все это было очень, очень здорово. Он считается одним из заложников промышленной архитектуры современной. В Советском Союзе сталь была дефицитом, все приличные материалы были дефицитом, строили так, как получалось, плюс декорировали немножечко еще и под старину при Сталине.
Ну, а вот Корбюзье же что-то построил в Советском Союзе, кажется, одно здание, но были же еще и из Германии бежавшие. Что-то они оставили нам?
Значит, Корбюзье выиграл конкурс на здание Центра Союза, которое стало потом статуправлением. И Сталин, видимо, дал приказ его достроить к 1934 году почти без изменений. Хотя Корбюзье, кстати, отказался от авторства, потому что там были какие-то изменения. Это здание потом служило укором всем архитекторам, вот как нельзя строить. Очень красивый, кстати, дом, очень замечательный. Это, значит, одно. В Ленинграде была построена фабрика, текстильная фабрика Эриха Мендельсона, еще немножечко раньше. От нее осталась котельная знаменитая, которая сейчас памятник архитектуры. Все. Больше серьезных зданий иностранцы в России не строили. Но если не считать того, что Выборг достался Советскому Союзу, и там библиотека Аалта из, так сказать, мировых шедевров. А вот то, что архитекторы пытались сделать, спроектировать в Советском Союзе, работая в советских организациях, обрехло куча известнейших архитекторов европейских. Эрнст Майер с группой из 20 человек, Ханнес Майер с группой студентов бывших студентов Баухауза, Бруно Таут, очень крупная фигура, автор множества поселков в Берлине. Они все приезжали между 29-м и 32-м годом и уехали, не солоно хлебавши, построив черт знает что. Дома Майя в Магнитогорске – это ужас. Причем это ужас не Майя, это ужас, сделанный по советским программам, потому что квартиры ему никто не давал делать. Там были какие-то странные ячейки, непонятно что. То есть ничего пристойного немецкие архитекторы, иностранные архитекторы в непосредственно в Советском Союзе ничего не сделали.
А вот тема так называемых генпланов, вот как-то она интересна сейчас? Ну, скажем, был же генплан развития Москвы, я даже видел карту, где там какие-то каналы, доходящие чуть ли не до Кремля. Вот. Ну, это такая была мания каналостроения у Сталина. Но, тем не менее, вот здесь когда-то был там какие-то города-сады хотели строить, опять же, в начале 20-х. Что-то здесь получилось или все на бумаге только?
Ну, город-сад – это, так сказать, было изобретение конца 19 века. Имена я все время путаю. Вот по этому поводу был самый большой специалист, был мой, так сказать, коллега Марк Мирович, умерший вот буквально месяц назад. Вот у него есть книжка про города-сады. Собственно, город-сад – это малоэтажные дома в зелени. Многие сталинские поселки, собственно говоря, такими садами, городами-садами являются для начальников, естественно. Вот. Генплан Москвы 1935 года знаменитый – это сталинская идея, примитивная, вульгарная идея превращения город в памятник. То есть вместо того, чтобы решить градостроительную проблему в огромном городе, проблемы транспорта очень важны. Значит, Ладовский предлагал сделать, так называемая парабола Ладовского, вынести, так сказать, на юго-запад, кажется, все это. То есть развивать город линейно. Значит, все это было похерено, и сталинский город – это город концентрический, Москва, во всяком случае, с главной площадью в центре. В центре стоят все главные дома, и туда радиально сходятся все главные улицы. Никакого развития такая система не предполагает, и нынешние пробки в Москве, про которые я только слышал, это прямое следствие тогдашнего безумного сталинского градостроительства, которое сводилось, в общем-то, только к одному. Оно воспроизводилось в каждом маленьком городе. Площадь, обстроенная зданием, так сказать, райкома, армейского штаба и НКВД, ну или еще кем-то. И к нему ведут несколько улиц, застроенные домами для сотрудников этих сооружений. Вот это сталинское градостроительство. Их можно нарисовать по-разному, но смысл тот же.
Если вернуться к персоналиям, вот в 30-е годы, ну вот в литературе, начальником литературы был объявлен Горький, потом стал Фадеев. А в архитектуре кто стали вождями, так сказать, советской архитектуры и главными исполнителями планов товарища Сталина?
Ну, цензурные функции над всей советской архитектурой выполнял Союз архитекторов во главе с Лобяном. Кроме, было несколько таких вот руководящих центров. Была Академия архитектуры, и были крупные проектные организации, ведомственные, поэтому независимые друг от друга и в большой степени от Союза архитекторов.
Например, НКВД, да?
А?
ОГПУ НКВД, например?
В ОГПУ НКВД... КГБ, МГБ было огромное количество своих организаций. Я сильно подозреваю, кстати, что именно в недрах ОГПУ, НКВД и могли возникнуть неожиданные и более-менее интересные проекты. Просто потому, что они были секретны все, и их существование зависело только от желания заказчика и архитектора. Вот, скажем, сталинская премия 1946 года была выдана поселку в городе Гурьев, поселок нефтеперегонного завода. Он страшно, страшно интересный. Там интересные домики, там интересные планировки. То есть он абсолютно не советский. Но при этом это поселок начальников при гигантском лагере. Вокруг там это поселочек где-то человек на 500-600, руководство завода и охраны. Вот. А рядышком было где-то 12 тысяч спецпоселенцев и зеков, которые этот завод в нечеловеческих условиях строили. А так все очень красиво. И до сих пор это, так сказать, у ГПУ было огромное количество собственных проектных организаций в каждом городе. И некоторые считаются, некоторые построены считаются, ну, если не шедеврами, то золотым фондом советской архитектуры. Большой дом в Ленинграде Троцкого, городок чекистов в Свердловске, Соколова и Антонова, по-моему. Кстати, вот абсолютная загадка истории советской архитектуры. Дом «Динамо» в Москве, который все знают, Иван Фомин, очень крупный архитектор, причем дом этот был сделан до перелома к сталинской архитектуре, поэтому он очень, очень интересный. Но никто не видел его планов. Фасадов никто, по-моему, никто не видел нарисованных. Фотографии есть. А что там внутри, никто не знает. А это жилье для высокопоставленных ГБшников.
Скажите, а какова судьба, вот если были, значит, вожди, то Лобян там и другие, какова судьба была аутсайдеров в эту эпоху, ну вот проигравшие, тот же Мельников и другие, они, так сказать, дожили до тихо свои годы или многие попали под репрессии?
Я когда-то думал, что архитекторы под репрессии почти не попадали. Разве что случайно. То есть целенаправленных репрессий против архитекторов не было. Более того, главные еретики вроде Мельникова. Мельников до конца жизни жил в собственном доме. Это, кстати, вообще единственный случай, когда в Москве разрешили построить собственный дом индивидуальный, нарушением всех норм и правил в конце 20-х годов.
Да еще и в центре.
Да еще и в центре. Да еще на таком вкусном месте. Другое дело, что за Мельниковым числится одна заслуга, которую, так сказать, мало кто помнит, он автор саркофага Ленина первого. То есть, я думаю, с тех пор у него были связи в ОГПУ твердые, которые, в общем, спасли ему жизнь. Вот, Леонидов спился, его не тронули. Но масса людей, в общем, попала в лагеря. Например, была арестована вся верхушка Академии архитектуры в 1937 году. Начиная с ректора Александрова, заместителя ректора Крюкова, ученого секретаря не Лангмана, не Лангбарта, Генрих Людвиг. Вот все вообще. После этого, кстати, Академия архитектуры изменила тип. До этого она была учебным заведением, а после этого вместо ректора появился президент Веснин. Вот. Но вообще-то говоря, список репрессированных архитекторов довольно длинный. Там есть удивительные случаи, типа Алтаржевского, который, по моим наблюдениям, был просто резидентом в Америке, потом вернулся, на короткое время сел, но при этом в лагере работал главным архитектором Иркуты.
Но не всем так повезло.
Не всем так повезло. Не все были, так сказать, резидентами. Вот. А Крюков умер в Иркуте. Еще много было расстрелянных. Из 8, по-моему, студентов Баухауза, которые приехали с Ханнесом Майером в Российский Союз из Германии, расстреляли, кажется, были 3. А 4-й вышел из лагеря. Остальные просто уехали вовремя.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Дмитрия Хмельницкого за этот разговор о советской архитектуре, о том, что с ней происходило в 20-30-е годы. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.